Не пытайтесь понять, как живет поэт. Он не помнит имен, он идет на свет, забывает даты и адреса, слышит небо открытого голоса, забывает даты и адреса, слышит небо открытого голоса. Не расписан день, не готов маршрут, он не может вокруг создавать уют. У него не в такт, вечно бьется пульс, он не может найти ни ключей, ни бус. У него не в такт, вечно бьется пульс, он не может найти ни ключей, ни бус. Баррикады книг, снегопад листов, он плетет узор из волшебных слов. Не пытайтесь понять правила игры, вы живете, а он создает миры. Не пытайтесь понять правила игры, вы живете, а он создает миры.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и программа «Поэзия города белых ночей». А открыла мою программу сегодня песня санкт-петербургского автора Валерия Егорова на стихи санкт-петербургской же поэтессы Ольги Виор «Не пытайтесь понять». Эта песня посвящена поэту. И моя сегодняшняя программа также посвящена великому поэту, имя которого первым приходит в голову, если речь заходит о стихах. Конечно же, это Александр Сергеевич Пушкин. Времени нашей программы не хватит, чтобы полностью осветить его жизнь и творчество, ведь этому посвящены огромные литературные исследования и труды. Поэтому я остановлюсь лишь на нескольких интересных фактах биографии и стихах, посвященных городу на Неве. Родился Александр Сергеевич Пушкин 6 июня 1799 года в Москве. И в этот же день у императора Павла родилась внучка, в честь которой во всех церквах Москвы шли молебны и гудели колокола. Вот так, по случайному совпадению, день рождения русского гения был ознаменован всеобщим народным ликованием. А в Санкт-Петербург Пушкина привезли 12-летним мальчиком в 1811 году поступать в Царскосельский лицей. Это было только что открывшееся учебное заведение. Учащихся там было немного, всего 29 человек. Молодость профессоров и гуманный характер их педагогических идей, внимание и уважение к личности учеников, отсутствие телесных наказаний, дух чести и товарищества – все это создавало особую атмосферу, благодаря которой Пушкин сохранил лицейскую дружбу и культ лицея на всю жизнь. А первые впечатления поэта о блистательной столице нашли отражение в стихотворении «Городок», написанном в 1815 году, когда поэту было 16 лет. «Прости мне, милый друг, двухлетнее молчанье. Писать тебе послание мне было не досуг. На тройке принесенной из родины смиренной в великий град Петра от утра до утра, 2 года, все кружился без дела в хлопотах, зевая, веселился в театре, на пирах, Не ведал я покоя, увы, ни на часок, как будто у налоя в великий четверток измученный дьячок. В этом же 815 году на экзамене он с блеском прочел свое стихотворение «Воспоминания в царском селе». Оно было длинным, состояло из 20 строф. Вот одна из них. «О, громкий век военных споров! Свидетель славы россиян! Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов, потомки грозные славян, Перуном Зевсовым победу похищали. Их смелым подвигом, страшась, дивился мир. Державин и Петров героям песнь брецали струнами громозвучных лир». Это стихотворение известно не столько содержанием, сколько благоприятным отзывом самого Гавриила Державина, присутствующего на этом экзамене. Из лицея Пушкин был выпущен в июне 1817 года в чине коллежского секретаря 10 класса по табели о рангах и определен в коллегию иностранных дел. Он селится на квартире у родителей на набережной Фонтанке у Калинкина моста и там и проживает с 1817 по 1820 год. Тихий пейзаж, милый сердцу поэта, Коломны – а Коломной называется район Санкт-Петербурга, расположенного между реками Фонтанкой и Мойкой, от Театральной площади и до реки Пряжки. Отражен в его поэме «Домик в Коломне». Там же упоминается церковь Покрова Пресвятой Богородицы, ныне уже несуществующая. Теперь начнем. Жила-была вдова. Тому лет 8. Бедная старушка с одной дочерью. У покрова стояла их смиренная лачушка за самой будкой. Вижу, как теперь. Светелку, три окна, крыльцо и дверь. Бывала мать давным-давно храпела, а дочка на луну смотрела. И слушала мяуканье котов. По чердакам свиданий знак нескромный, да стражи дальний крик, да бой часов и только. Ночь над мирную Коломной тиха отменно. Проживая в Санкт-Петербурге, Пушкин становится постоянным посетителем театра, принимает участие в заседаниях литературного общества «Арзамас», куда был принят еще заочно, будучи учеником лицея. В 1819 году вступает в члены литературно-театрального сообщества «Зеленая лампа». Не участвуя сам в деятельности первых тайных организаций, тем не менее Пушкин связан дружескими узами со многими активными членами декабристских обществ и в это время пишет политические эпиграммы и стихи, что приводит к тому, что весной 1820 года его вызвали к военному генерал-губернатору Петербурга для объяснения по поводу содержания его стихотворений, несовместимых со статусом государственного чиновника. В результате его высылают из Санкт-Петербурга, переведя из столицы на юг в Кишиневскую канцелярию. И это он еще хорошо отделался, потому что первоначально речь шла о высылке в Сибирь или заточении в Соловецкий монастырь. Вот так, начиная с 820 года, не по собственной воле покинув Санкт-Петербург, Александр Сергеевич часто менял место жительства и жил в Екатеринославле, в Бессарабии, на Кавказе, в Гурзуфе, Кишиневе, Одессе и, наконец, был сослан в село Михайловское Псковской области. В Михайловском он начал писать главы поэмы «Евгений Онегин». Друзья Пушкина считали Михайловское его поэтической родиной. В знаменитом «Евгении Онегине» есть немало строк, посвященных быту, парадному блеску и величественному очарованию Северной Пальмиры. Вот картина просыпающейся столицы. А Петербург неугомонный уж барабаном пробужден. Встает купец, идет разносчик, на биржу тянется извозчик, с кувшином Охтенка спешит, под ней снег утренний хрустит. Проснулся утро шум приятный. Открыты ставни, трубный дым столбом восходит голубым, и хлебник, немец аккуратный, в бумажном колпаке не раз уж отворял свой «Васэздас». В спокойной обстановке Михайловского Пушкину хорошо пишется, но все же ссылка тяготит поэта. О своем положении он написал в стихотворном обращении к поэту Николаю Языкову, с которого начинается их заочное общение. «Но злобно мной играет счастье. Давно без крова я ношусь. Куда подует самовластье, уснув, не знаю, где проснусь. Всегда гоним, теперь в изгнанье влачу закованные дни. Услышь, поэт, мое призванье, моих надежд не обмани. В деревне, где Петра питомец, царей, цариц, любимый раб и их забытый однодомец, скрывался прадед мой, араб, где, позабыв Елисаветы и двор, и пышные обеты, под сенью липовых аллей он думал в охлажденные леты о дальней Африке своей. Я жду тебя. Тебя со мною обнимет в сельском шалаше мой брат по крови, по душе. Шалун, замеченный тобою, и мус возвышенный пророк, наш Дельвик, все для нас оставит, и наша троица прославит изгнанье темный уголок. Надзор обманем караульный, восхвалим вольности дары, и нашей юности разгульной пробудим шумные пиры. Внимание дружное преклоним ко звону рюмок и стихов, и скуку зимних вечеров вином песнями прогоним. Да, широко известна любовь Пушкина к шумным застольям. Некоторые обвиняют великого поэта в неумеренном употреблении алкогольных напитков, но такой взгляд опирается на современные представления о пьяной компании. В эпоху Пушкина пили преимущественно легкие вина и шампанское. За столом не прекращались высокоинтеллектуальные разговоры о высших человеческих идеалах, о литературе. Допьяно напивались редко. По свидетельствам современников, Пушкин вообще очень строго придерживался меры. В дружеском застолье Пушкин ценил не выпивку, а возможность тесного и открытого общения, которого ему так не хватало, когда он находился в деревенской ссылке в родовом отцовском имении. Но тоска не могла полностью захватить душу поэта. Он надеялся на свое скорое освобождение и долгожданную встречу со всеми товарищами. И этот оптимизм ярко проявляется в произведении «Вакхическая песня», написанном в 1825 году. А поскольку это песня, то давайте и послушаем ее в исполнении Олега Митяева «Сотоварищи».
Что смолкнуло веселье глаз, раздайтесь вокальные припевы, да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте на звонкое дно в густое вино, заветные кольца бросайте. Подымем стаканы, содвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты сон. Солнце святое гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари. Зари. Так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума. Да здравствует солнце, да здравствует солнце, да скроется тьма, да здравствует. Така ми садвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты солнце святое гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари. Так ложная мудрость мерцает и тлеет пред солнце бессмертным ума. Да здравствует солнце, да скроется тьма. Да здравствует солнце. Да здравствует солнце, да скроется тьма.
В 1826 году срок ссылки Пушкина заканчивается, он уезжает из Михайловского и живет попеременно то в Москве, то в Санкт-Петербурге. К 1830 году блеск светской жизни уже не восторгает поэта. Заботы и нелегкий житейский опыт наложили свой отпечаток, и поэт видит город в совершенно другом свете. Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид, свод небес зелено-бледный, скука, холод и гранит. Жизнь в столице уже не прельщала поэта. Зато она прельщала молодую супругу Пушкина Наталью Николаевну Гончарову, которой нравилось блистать на балах, ей все это было внове, и сам император Николай I желал видеть ее при дворе и оказывал знаки внимания. В Санкт-Петербург молодая семья переехала почти сразу после венчания, которое происходило в Москве, так как Пушкин рассорился с тещей, которая вмешивалась в его семейную жизнь. При этом две старшие незамужние сестры Натальи Николаевны переехали вместе с ними. Расчет был прост. Будучи бесприданницами, в Москве они имели мало шансов на то, чтобы выйти замуж, а в Санкт-Петербурге возможностей предоставлялось больше. Александр Сергеевич от этого явно не в восторге, но терпит. Ведь об этом его попросила Наталья Николаевна, а он ни в чем не мог отказать своей Мадонне. Все это время Пушкин продолжает писать, но под жесткой цензурой самого императора Николая I и шефа жандармов Бенкендорфа. Многие произведения до печати не допускаются. Он испытывает материальные трудности. И в 1833 году в поисках душевного спокойствия уезжает в Болдино, в его знаменитую Болдинскую осень, где за один месяц пишет поэму «Медный всадник», в которой ожил Санкт-Петербург, став одним из главных действующих лиц. Вот знакомые всем с детства строки, воспевающие великолепный Санкт-Петербург. «Люблю тебя, Петра Творенье, люблю твой строгий, стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный. Когда я в комнате моей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла. И не пуская тьму ночную на золотые небеса, одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса. Люблю зимы твоей жестокой недвижный воздух и мороз, бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз, и блеск, и шум, и говор балов, а в час пирушки холостой шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой. Люблю воинственную живость потешных марсовых полей, пехотных ратей и коней однообразную красивость. В их стройно-зыблемом строю лоскутье сих знамен победных, сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою. Люблю, военная столица, твоей твердыни дым и гром, когда полночная царица дарует сына в царский дом, или победу над врагом Россия снова торжествует, или, взломав свой синий лед, Нева к морям его несет, и, чуя вешние дни, ликует. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия. Да умирится же с тобой и побежденная стихия, вражду и плен старинный свой, пусть волны финские забудут и тщетной злобою не будут тревожить вечный сон Петра. В середине декабря 1833 года Пушкин в письме писал своему другу Нащекину: «Медного всадника цензура не пропустила. Это мне убыток». Получив замечание высочайшей цензуры, Пушкин попытался внести правки в текст поэмы, но не довел эту работу до конца и предпочел ее вовсе не печатать. Продолжая испытывать материальные затруднения, он обращается к Бенкендорфу с просьбой об издании собственного журнала «Современник», где вводит в круг литературы ряды внелитературные, а именно науку и журналистику. Читатели и даже друзья поэта считают, что он оставил творчество и занимается лишь паденной журнальной прозой для заработка. Упреки критики, потеря контакта с читателями не могли не подавлять поэта, внутренняя жизнь которого была часто непонятна даже близким друзьям. А тут еще... В начале 1834 года в Петербурге появился усыновленный голландским посланником Геккерном и записанный в русскую гвардию француз, барон Дантес. Он влюбился в жену Пушкина и стал за ней усиленно ухаживать, что подало повод многочисленным врагам поэта для оскорбительных толков и сплетен. В ноябре 1836 года Пушкин получил 3 экземпляра анонимного послания, заносившего его в орден рогоносцев, намек на неверность его жены. Он вызывает Дантеса на дуэль. Дантес вызов принял, но через барона Геккерна, своего приемного отца, попросил отсрочки на 15 дней. А к концу второй недели Дантес делает предложение сестре Натальи Николаевны Екатерине Гончаровой. Узнав об этом, а также вняв увещеванием своих друзей, Пушкин взял свой вызов обратно. Свадьба Дантеса состоялась 10 января 1837 года, но... Настойчивые ухаживания за Натальей Николаевной не прекратились. Старик Геккерн также начал интриговать против Пушкина. И выведенный из терпения поэт послал голландскому посланнику чрезвычайно оскорбительное письмо в расчете, что Дантес вынужден будет вызвать его на дуэль. Его расчет полностью оправдался. 27 января 1937 года в 5 часу вечера на Черной речке в предместье Петербурга состоялась эта роковая дуэль, на которой Пушкин был смертельно ранен в живот. Прожив 2 дня в страшных мучениях, Пушкин скончался 29 января 1837 года в квартире, которую он снимал в доме княгини Волконской на набережной реки Мойки, дом 12, оставив жену и 4 детей, младшему из которых было всего несколько месяцев. Гибель Пушкина открыла доступ к его рукописям. И, изучив их, Баратынский писал, что среди них есть красоты удивительной, вовсе новые и духом, и формою. Все последние пьесы отличаются силою и глубиною. Он только что созревал. Смерть поэта стала началом его бессмертной славы на земле. Его произведения находят отклик у читателей во все времена. Экранизируются, на стихи пишутся песни, а также пишутся стихи и о самом поэте. И в завершении программы я хочу послушать вместе с вами песню санкт-петербургского автора и исполнительницы Натальи Астраханцевой на стихи Булата Акуджавы «Александр Сергеевич». Из Питера с любовью, специально для радио «Рыжий сентябрь».
Не представляю Пушкина без падающего снега, бронзового Пушкина, что в плащ укрыт, когда снежинки белые посыплются с неба. Мне кажется, что бронза тихо звенит. Не представляю Родины без этого звона. В сердце ее он сумел врасти, как его поношенный сюртук зеленый, железная трость и перо в горсти. Звени, звени, бронза, вот так и согреешься. Падайте, снежинки, на плечи ему. У тех все утехи, у этих все зрелища. Александр Сергеевич, ждут в том дому. И пока он на славу устав надеяться, мы к благополучию. Нелегко.